говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Аркадий Мамонтов, автор целой серии видеопродуктов на канале «Россия», стал еще и ведущим ток-шоу, который обсуждает серии цикла «Специальный корреспондент». Первым в этом формате стал фильм под названием «Богатые». Никаких открытий в нем не было. В России существуют богатеи, которые всяко жируют за границей. Как именно они это проделывают, с удовольствием показали корреспонденты, которые выехали на места главных жировок. Это Лазурный берег, Лондон, Нью-Йорк. И не стоило бы даже говорить об этом банальном сюжете, если бы не одно обстоятельство. В фильме не было названо ни одной олигархической фамилии. Я уж не говорю о богатеях, личных друзьях Владимира Путина, всех этих знаменитых Тимченко, Ротенбергах и Ковальчуках. Даже Абрамович упомянут не был. За всех отдувался один, очень богатый, но мало кому знакомый миллиардер по имени Дмитрий Рыболовлев. Вот давайте послушаем фрагмент фильма, посвященный этой персоне. Еще раз уточняю, что ни про кого отдельно, конкретно сказано не было. Никакие фамилии названы не были. Вот для того, чтобы вот хотя бы объяснить слушателям, как выстроен этот фильм, ну, например, берется интервью журналистки французской, которая побывала в гостях у русских олигархов, и вот она рассказывает корреспондентам, что в день они тратят 70 тысяч, например, ну, вот за визит в ресторан, 110 тысяч в ночном клубе, евро, естественно, 400 тысяч, она посчитала, они потратили в неделю. Берется интервью у богатого человека Леонида Белунова, который живет на Лазурном берегу, который, в общем, к которому с симпатией относятся корреспонденты, потому что он их кормит, поет и водит по этим местам. Леонид тоже рассказывает о том, что он думает об олигархах. Есть среди них такие, есть сякие. Но отрицательных героев, тех, кто действительно жирует, не показывают, а только говорят о них очень вовремя. В общем, даже Елена Батурина в фильме была упомянута вскользь, что да, в Лондоне может ей принадлежать особняк, а может и не принадлежать, потому что это не доказано. Более того, один из корреспондентов этого фильма встречался с Марком Холлинсвортом. Это известный английский журналист, который написал книгу «Лондонград». Мы ее обсуждали в нашем эфире. Это очень конкретная книга. Она нафарширована именами, фамилиями, паролями, явками, суммами. И даже ему не дали назвать ни одной фамилии, ухитрились из него не вытащить ни одной русской фамилии корреспонденты этого канала. Только Рыболовлев. Послушайте.
Состояние некого гражданина Рыболовлева оценивается в 9,5 миллиардов долларов. Бывший владелец «Уралкалия», крупнейшего российского завода по производству минеральных удобрений, в рейтинге российских миллиардеров журнала Forbes занимает 14-ю строчку. «Уралкалий» 70 лет назад строила вся страна. Люди не доедали, не досыпали, всю жизнь проводили в бараках, дышали солевой пылью. И все, как оказалось, для светлого будущего только одного господина Рыболовлева. Дмитрий Рыболовлев в 95-м году организовал банк «Кредит ФД». Под крышей этого банка он скопил капитал для выкупа контрольного пакета акций «Уралкалия». В 2000-м стал полновластным хозяином предприятия, за что и получил прозвище «Король удобрений».
Вы знаете человека по фамилии Рыболовлев?
Знаем.
Как вы к нему относитесь?
Да, как что, нахапал, сбежал.
Очень богатый человек. Живет, мне кажется, только не для народа, а для себя, мне кажется.
Акции все забрали, все захватили в свои руки и живут себе, и исчезли. А Россия расхлебывается, бедная.
Рыболовлев недавно купил своей дочери в Нью-Йорке самую дорогую квартиру на Манхэттене за 88 миллионов долларов. Девочке не понравилась мебель и кухня в квартире. Она ее выбросила. Американские соседи были в шоке.
Да, он попросил, чтобы мы вывезли вещи, и мы это сделали. Очень хорошие вещи. Плита стоимостью $12,000.
$12,000?
Это только за плиту. Я уже не говорю о холодильнике и других вещах. Мне непонятно, зачем их выкидывать. Они очень дорогие и абсолютно новые.
Вот я должна сказать, что впервые, давайте с конца начнем, потому что это такой профессиональный момент, нужно уточнять. Впервые информация о том, что Рыболовлев мало того, что негодяй купил квартиру в Нью-Йорке для своей дочери, но еще и мебель выбрасывает, которая ему не понравилась, появилась в издании под названием Life News. Но даже это издание, которое считается желтым, все-таки в конце этой заметки сочло необходимым обратиться к компании Рыболовлева или к его представителям, которые заявили, что нет, мебель не выбрасывали, что все это ерунда, и что управляющего с такой фамилией, на которого ссылался Life News, не существует. Что мы видим в этом фильме канала «Россия»? Мы видим, что снова мебель якобы выброшена. И вы знаете, с кем разговаривать? Вы сейчас не видите, уважаемые слушатели, с кем разговаривает корреспондент? С ногами и с собакой вот этого человека. Там показывают только ноги и его собаку. Или там поводок от нее. Все. То есть, конечно же, мы понимаем, что нельзя открывать источники, но, тем не менее, после стольких опровержений снова затевать вот эту историю, это вот это только для того, чтобы натравить. Итак, почему олигарх Дмитрий Рыболовлев стал главным антигероем этого фильма? Почему именно его выбрали жупелом? Мы пытаемся разобраться сегодня, а также подумаем о том, зачем понадобилась новая атака на богатых, но не на конкретных богатых всех, вот, о которых очень много говорит Алексей Навальный, например, «Новая газета» пишет, а вот на этого человека и в целом на тех, кто вообще-то вот так вот жирует. Что это за новая спецзадача? Давайте попробуем посмотреть на это. И я, кстати, задам вопрос нашим слушателям, зачем государственный канал России борется с богатыми, если богатых и даже невероятно богатых продолжает плодить лично президент Российской Федерации Владимир Путин, он еще не президент, но будущий президент, будем по привычке его так и называть, как называли все эти 4 года прошедшие. Пейджер в Москве 660-1046. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Я представляю вам, наконец-то, гостей нашей программы. Сегодня в студии зам главного редактора журнала Forbes Эльмар Муртазаев. Эльмар, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами на связи главный редактор иной газеты «Город Березники», Пермская область, Андрей Лучников. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Если я правильно понимаю, вот наш сегодняшний герой Дмитрий Рыболовлев знаком вам больше, чем всем остальным слушателям. Я вообще догадываюсь, что слушатели о нем и не слышали до тех пор, пока не возникли скандалы с его нью-йоркской квартирой, о которых много говорилось в прессе. А вторая история – это покупка футбольного клуба «Монако» этим человеком. И вот поэтому его имя в последнее время в прессе звучало. Вам он знаком больше, дольше. Он с 96-го года уже являлся председателем вот этого вот «Уралкалия», председателем совета директоров и собственником, собственно говоря. Да, наверное, уже с 96-го вошел, конечно, в состав собственников. 95-го. Да, еще с 95-го. В этом фильме не говорится вообще о том, что он, этот самый «Уралкалий», продал достаточно давно контрольный пакет, еще 1.5 года назад, и есть версия, что его вынудили продать, мы это обсудим с Эльмаром, может быть, чуть подробнее позже, не говорится об этом. Об этом вскользь в одном диалоге говорит там Аркадий Мамонтов с одним из своих гостей. Вскользь. Ну, он ему уже не принадлежит, этот Уралкалий, но тем не менее. Вот скажите, пожалуйста, Эльмар, за то время, за те годы, которые владел Дмитрий Рыболовлев этим предприятием, были ли к нему, вот была ли это социальная ненависть со стороны жителей города Березники? Вот сосредоточилось ли в нем все зло, которое народ копил в себе по отношению к олигархам?
Вы знаете...
Нет, это я спрашиваю пока, да. пока что спрашиваю Андрея.
Елена, вы сказали Эльнар.
Да,
ой, простите, пожалуйста. Да, простите.
Нет, дело в следующем, как я полагаю. Рыболовлев насчет того, что он был мало кому известен, но не знаю, как, где, но у меня целая коллекция публикаций насчет Рыболовлева, и начиная с 96-го года. Ну, может быть, просто не отслеживали. Это первый момент. Момент второй. Он действительно продал свой контрольный пакет акций. И это тоже очень широко освещалось. Момент третий. Я действительно неплохо знаком с Дмитрием Евгеньевичем. И, грубо говоря, мы с ним даже за одним столом сидели. Момент четвертый. Отвечаю уже на ваш вопрос.
Да. Отношения. Да. Общество вашего, да. Березняковского.
В Березняках к рыболовлю, конечно, отношение разнообразное. Вот то, что показали в передаче, в которой, кстати, участвовал в качестве эксперта.
Угу.
Вот по общему мнению вот моих знакомых, знакомых моих знакомых и вот тех людей, которые в Березняках умеют выходить в интернет, фильм не отражает даже сотой доли всех проблем, которые на самом деле существуют в Березняках.
Но фильм не должен был отражать все проблемы, существующие в Березняках. Он не этому был посвящен.
Вот именно.
Отражает ли он...
И соответственным образом общее, буквально стопроцентное, вот у нас опрашивали, стопроцентное мнение о содержании передачи, о том, что это была за передача. Да. Слово звучит одно – заказ.
Заказ. Все-таки заказ.
То есть это, причем, скажем так, люди придерживаются моей точки зрения, противоположной точки зрения, они в любом случае все говорят буквально так, заказ. Вот вопрос в этом. Когда я сидел на передаче во время записи, у меня тоже возник вопрос, ну почему именно Диму?
Да.
За что?
За что? Одного, причем одного его.
Да.
Вы знаете, вот сейчас давайте послушаем анонс и вернемся к этой передаче.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is at now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Мы продолжим программу «Час прессы», в которой вот задаем вопрос слушателям, с чего бы это канал «Россия» взялся за богатых, в то время как, казалось бы, невыгодно плодить-то богатых Владимир Путин. Но тут Рыболовлев – это не путинское поколение богатых, это очень молодой человек, который все-таки сделал состояние очень-очень давно. И бизнес у него, в общем, не то чтобы отобрали, но вынудили продать этот бизнес. И вдруг он стал главным героем фильма канала «Россия», да еще и героем обсуждения. Вот я сейчас хочу вам показать крошечный фрагмент обсуждения, когда, вот смотрите, ну, выступает один, второй, третий, что-то говорят, какие-то общие слова про богатых, нехорошо, причем в эту студию привели все-таки двух предпринимателей, которые с точки зрения автора фильма делают деньги честно, ну, и, наверное, с точки зрения общества. Это Наталья Касперская, это вот предприниматель из регионов Топа, по фамилии Топоров, но в фильме-то их не было, в фильме про хороших предпринимателей не было, а только про плохих в целом, и про плохого Рыболовлева в частности. И то и дело, по ходу уже обсуждения возвращался к фигуре Рыболовлева ведущий. Вот давайте послушаем этот фрагмент.
Взяли очень много денег со страны. Очень много. За счет сырья, ресурсов, нефти. Но взамен-то ничего. Почему Рыболовлев не вкладывает деньги в футбольный клуб какой-нибудь, я не знаю, Тамбов спортивный, а
потому
он вкладывает
что?
В Монако. В Монако.
Потому
почему?
Что, Аркадий, если почему? Вы заработаете деньги, вы сами будете решать, куда их тратить. И никто вам будет не указ. Вот так люди
рассуждают. И страна родная не нужна.
Вот так люди рассуждают. Это мои деньги, я их заработал. Что хочу,
а
то
как он делаю. Их заработал? Как он что, построил Туралкали? Вот
а
это и возникает социальный вопрос.
Вы
возникает.
Занимаетесь благотворительностью? Конкретно,
я?
Да.
Если я был миллионером, занимался.
Вот вы знаете, я думаю, что люди, у которых примерно ваш уровень зарплаты, у нас в стране, каждый должен себя спросить. А я делаю что-то?
Я делаю.
А я
только
делаю хоть
об этом
что-то?
Не буду.
Ну вот это Ольга Крыштановская, изучательница элиты российской, вот пыталась поспорить с Мамонтовым, но тем не менее, вот я-то не об этом, о том, как она спорила, а о том, что вот маниакально Рыболовлева тащили в каждую перепалку, что ли, или в каждый пассаж, который звучал в этом шоу. Напомню, что у вас в гостях Эльмар Муртазаев, замглавного редактора журнала «Форбс», и мы говорим с главным редактором «Иной газеты», город Березники, Пермская область, Андреем Лучниковым. Ивановым. Вот теперь еще раз я, Андрей, снова еще раз к вам обращусь. Все-таки вот вы говорите разные отношения, но я, вот у людей в Березняках к этому же рыболовливу, но правильно ли, верно ли писал «Нью-Йорк Таймс», газета «Нью-Йорк Таймс» 5 декабря 2008 года, что в Березняках шахтеры говорили, что предпочли бы, чтобы «Уралкалий» остался частной компанией и не переходил под контроль государства, так как это может привести к уменьшению их заработка. Это было, когда начались гонения на рыболовлива, мы об этом еще поговорим. Вот так ли это, что они понимают, что частная компания все-таки выгоднее для них?
Лен, у меня на этот счет есть свое собственное мнение.
Давайте.
Но, ну, скажем так, я по-разному отношусь к частным государственным компаниям, но мнения у нас, опять же, были разноречивые. В общем и целом я могу сказать, собственно говоря, резюмировать, что если бы рыболовлю вывели к нам на Центральную Советскую площадь, распинать бы его никто не пришел,
угу.
Скорее всего.
Это важно.
Вот, той социальной ненависти, которая показана как бы так, о том, что хапнул и сбежал, угу. На самом деле в городе ну, практически не наблюдается. Да, рыболовлива не любит, но это связано, скорее всего, не с тем, что он богатый или что он там владел когда-то Уралкалием, а с той системой управления, которая возникла в тот период, когда он был собственником Уралкалия.
А что вот за система? А вот вы ее кратко опишите, что не нравилось в этой системе управления, просто чтобы люди понимали, на что
слушать. Если описать кратко, да. То это корпорация, которая, ну, грубо говоря, это не чита Владимира Владимировича Путина. Называется, либо ты делаешь то, что тебе скажут,
угу.
а что сказать мы сами решим, либо ты в этом городе жить больше никогда не будешь.
Понятно.
Там, то есть угу. Эта система возникла, но насколько к этому причастен Дмитрий Евгеньевич, например, или, скорее всего, это просто попытка повторения именно путинской системы управления Россией.
То есть, да, возникла вот такая линия в горы. Вот я так понимаю, что это вот смычка, когда сомкнулись муниципальные власти с владельцами комбината, правда?
Даже слились.
Слились. Слились.
То вот. Есть практически вся местная власть состоит из представителей данной компании. Или на их деньги. Вот и все.
Понятно. Теперь я перехожу... Спасибо вам, Андрей. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я перехожу к разговору с Эльмаром Муртазаевым. Давайте мы вернемся в прошлое. Это прошлое, вот, значит, оно начинается с 2006 года, то, о чем мы собираемся поговорить. В 2006 году на шахте произошла очень крупная авария. Прошло 2 года, разобрались в причинах, сочли их технологии, сочли их чуть ли не природными, сняли ответственность, как я понимаю, тогда с собственников этой шахты, и вдруг проходит 2 года, и вот как описывает это «Нью-Йорк Таймс», на который я уже ссылалась, в конце октября, это был 2008 год, один из ближайших помощников Владимира Путина, Игорь Сечин, вызвал миллиардера и олигарха горно-рудного дела к себе на совещание. Он проявил неожиданно, ну, имеется в виду, рыболовливо вызвал, он проявил неожиданный интерес к аварии 2-летней давности, произошедшей в одной из прибыльных шахт, принадлежащих олигарху. Сечин, возглавляющий теневую кремлевскую группировку, связанную с ФСБ и с другими силовыми ведомствами, объявил, что требует нового расследования аварии, несмотря на то, что власти однажды уже сняли ответственность с компании олигарха. Согласно протоколу совещания, в нем участвовал заместитель министра внутренних дел, в присутствии которого Сечин пригрозил наложить на компанию «Уралкалий» высокие штрафы, способные парализовать работу компании. Олигарх Дмитрий Рыболовлев, потрясенный новостью, попытался предотвратить проведение нового расследования, предложив возместить часть ущерба, причиненного инфраструктуре, расположенной вокруг места аварии. Потому что там проседать грунт начал же и вокруг, так, потому что город-то строился вот на этих рудниках. Предложение было отклонено по очевидной причине. Кремль предпринимал меры для того, чтобы захватить «Уралкалий» целиком. Вот это была трактовка «Нью-Йорк Таймс». Ну, давайте вот делать ссылку на то, что американское издание, да, вот они вот так это видят. Как вы это видели, вот ту историю, которая, в конце концов, привела к продаже рыболовлям в 2010 году контрольного пакета?
Вы знаете, Елена, для начала оговорюсь. Дмитрий Евгеньевич Рыболовлев – человек чрезвычайно сложный. И я бы вот в наименьшей мере хотел бы быть адвокатом. Не буду говорить адвокатом дьявола, но адвокатом олигарха быть бы я точно не хотел.
Но мы никак оценок не ставим. Да, почему конечно, это его выбрали?
Да? Конечно. Да. Здесь я бы обратил внимание на три вещи. Вещь первая. Мой коллега Березняков может подтвердить. На самом деле Уралкалий, бизнес, в общем, чрезвычайно интересный. Он очень рентабельный. Ежегодная рентабельность там колеблется от 30 до там, 45%. Он находится, что называется, у экономистов в тренде. Да? В мире растет спрос на продовольствие, как следствие растет спрос на удобрения, как следствие растет спрос на основную продукцию Уралкали. Это значит, что капитализация и стоимость продукции этой компании будет постоянно расти. Ну, по крайней мере, в ближайшей обозримой перспективе. Наконец, третье обстоятельство. Рыболовлев, который получил контроль над Уралкалием и там, частично Сильвинитом, он, в принципе, контролирует компанию, которая создана в замкнутом технологическом цикле. Да? То есть она не столь зависима. Да, она независима, не столь зависима от поставщиков, подрядчиков, вечная ахиллесова пята многих российских компаний. Вот есть три обстоятельства. Из этих трех факторов я могу сделать только один вывод. Уралкалий очень лакомый кусок. Мы привыкли смотреть, когда мы говорим о сырьевом бизнесе, привыкли смотреть на нефть, частично на металлы, но на самом деле Уралкали с этой точки зрения чрезвычайно интересный бизнес, очень дорогостоящий. И ровно поэтому желающих получить контроль над Уралкалием всегда было предостаточно. Еще раз говорю, я не собираюсь оправдывать Рыболовлева, но в одном ему не откажешь. Он понял, что это чрезвычайно интересный бизнес, еще в середине 90-х, когда, собственно говоря, и начал скупку акций, и уже тогда понимал, насколько это интересное предприятие. Он видел чуть дальше, чем все остальные.
И 15 лет он его держал.
Да, да. И более того, насколько я понимаю, с точки зрения финансовой стратегии, есть много вопросов относительно его инвестиционной стратегии, относительно поведения его по отношению к людям, по отношению к системе власти, но по отношению к финансовым рынкам, по отношению к другим компаниям, он вел себя чрезвычайно разумно. Желающих получить контроль над Уралкалием всегда было много. Были атаки с ФСБ в середине 90-х, он сидел в тюрьме, были аресты, но Рыболов никому ничего не отдавал. Значит, тем не менее, вернемся в 2005-2006 год. Мы имеем дело с несколькими предпринимателями, которые стремительно расширяют свою империю. Да? Вот упомянутые вами Тимченко, упомянутые вами Ковальчуки, братья Ротенберги, мы имеем дело в то же время с людьми, которые занимаются слияниями и поглощением, в частности, Керимов, да? Сулейман Керимов.
Керимов, которому и перешел вот контроль над компанией в конечном итоге. Да, это вот надо сказать слушателям, они, может, не знают.
Да, Сулейман Керимов.
Кто теперь владеет Уралкалием?
Да, Сулейман Керимов человек, который очень сильно интегрирован с властью и очень часто занимается операциями, которые, как вот выясняется потом, были связаны с решениями власти и, грубо говоря, выполняет деликатные поручения власти. С этой точки зрения, желание купить Уралкалий высказывалось уже в 2006-м, предложение купить в 2005-2006-м. Успешное IPO компании еще раз показало, что компания чрезвычайно интересна, чрезвычайно прибыльна.
И, но вот, он не собирался продавать.
Абсолютно, абсолютно. Вот. Рыболовлев во всех интервью, немногочисленных интервью, всегда повторяет, повторял и повторял. Компания принадлежит мне, я продавать ее не собираюсь, это мой стратегический актив, и это очень важная деталь.
Мы продолжим после краткой сводки новостей, а я расскажу, что сегодня в 7 часов программа «Время гостей» к Анне Качкаевой придет Илья Пономарев, который является членом рабочей группы по созданию общественного телевидения, расскажет, как с этим дела. Через 2 минуты вернемся.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Нижнем Новгороде в результате падения вертолета в Волгу погиб пилот. Других людей на борту не было. По данным МЧС России, частный вертолет заходил на посадку, задел линии электропередачи, развалился на части, упал и провалился под лед. Французская полиция не исключает, что экстремист, подозреваемый в 7 убийствах и заблокированный в одном из домов в городе Тулуза, может быть мертв. Как сообщил сегодня министр внутренних дел Франции Клод Гиан, уже более 10 часов 23-летний Мохаммед Мира не выходил на связь с полицией и никак не проявлял себя. Межрелигиозный совет России назвал кощунством акцию феминистской панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя. В заявлении совета, заседание которого прошло сегодня в Москве, предлагается квалифицировать действия участниц группы как преступление, разжигающее рознь. Общественное телевидение может появиться в России уже в этом году, считает глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. Сегодня в Госдуме проходят парламентские слушания, посвященные созданию общественного телевидения. Движение «За честные выборы» планирует провести в субботу очередную акцию на Пушкинской площади в формате пресс-конференции. В Сирии правительственные войска сегодня подвергли обстрелу предместье города Хама, где находятся отряды вооруженной оппозиции. Активисты оппозиции сообщают, что к городу переброшено около 70 танков. Точное число жертв столкновений в Хаме неизвестно. В Мали на западе Африки произошел военный переворот. Сообщается о захвате взбунтовавшимися военными президентского дворца и большинства правительственных учреждений в столице страны Бамако. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предупредил Северную Корею, что намеченный ею запуск ракеты будет явным нарушением резолюции Совета Безопасности.
Продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Разбираемся с тем, почему вдруг канал, Государственный канал России, главным героем своего расследования, вернее, своего документального фильма о богатых, об этих отвратительных русских богатых, которые гнусно жируют за границей на народные деньги, с точки зрения украденного народа деньги, почему выбрали именно человека по фамилии Рыболовлев, малоизвестного нашим слушателям. Мы сейчас пытаемся побольше познакомить с ним. Мы совершенно не собираемся его идеализировать, как любого другого олигарха. Тип еще тот, может быть, кто-то сказать. У него очень не самая красивая история развода с женой. Я обращаю, вот, может быть, люди хотят поинтересоваться этим, мы сегодня об этом не будем говорить, но у нас на сайте висит интервью Александра Сиротина из Вашингтона, он говорит с адвокатом, нью-йоркским адвокатом жены, очень подробный разговор жены, бывшей жены, теперь уже Рыболовлева. Пожалуйста, кому интересно, подробности к нам на сайте. Но это другая, это сегодня не наша тема. Наша тема, даже не личности его исследовать, а почему, понять, почему заказ. Вот прямо в Березниках говорят «заказ». Сегодня у нас в гостях из Березняков Андрей Лучников, это главный редактор «Иной газеты», которая в городе выходит в интернет-виде, и с нами Эльмар Муртазаев, замглавного редактора журнала «Forbes». Мы спрашиваем наших слушателей по номеру пейджера 660-1046, плюс 7-903-743-2801, это номер для ваших смс, 8-800-222-12, это номер для уже телефонных ваших сообщений, звонков, с чего бы это канал «Россия» взялся за богатых, и почему среди всех этих богатых этот человек был избран. Уж не знаю, какие будут у вас версии, мы сейчас будем свои версии выдвигать. Я хочу вот что спросить вас, Эльмар, и потом спрошу то же самое у Андрея. Смотрите, вот все перечитала прессу, деловую прессу про Рыболовлева, вижу, что вот за что к нему можно было зацепиться. Смотрите, вот за него зацепили в 2008 году, устроили ему проверку, и итог в итоге сдал бизнес. Прошли полтора года. Что и за что ему еще мстят? Вот есть одна противоречивая информация в двух изданиях, уважаемых изданиях, совершенно по-разному подается. Я хочу, чтобы вы прокомментировали, Эльмар. В этом году, уже сейчас, в марте, пишет большой портрет Игоря Сечина, дают ведомости, в которых указывают, так, в общем, это был Рыболовлев, там не главный герой, но у них, значит, вот указывается, что на совещании, однажды на совещании с Сечиным, Рыболовлев отказался финансировать железнодорожную ветку, которая будет идти в обход, вот, была же повреждена при затоплении одна железнодорожная ветка.
Вертикамское месторождение. Да.
Да, и нужна была другая. И вот Якунин сказал, что нет денег, а где деньги? У Рыболовлева уже есть. Вот давай финансируй. Он отказался. Это «Ведомости». Но в 2010 году другой журнал, другое деловое издание, «Коммерсант. Деньги», делая тоже большой, кстати говоря, они делали портрет Рыболовлева в связи с продажей ему «Уралкалия», большой давали материал, написали, что Дмитрий Рыболовлев Вот как, вот смотрите, складывалось впечатление, что последствия аварии «Уралкали» преодолит. Расследование Ростехнадзора, проведенное сразу после аварии, дало благоприятное для компании заключение. Причиной аварии стали особенности геологического строения данного участка месторождения. Это еще до неприятностей с Сечиным. В ответ Дмитрий Рыболовлев сделал жест доброй воли. Компания профинансировала часть расходов на строительство 53-километрового обходного железнодорожного пути. То есть одна газета говорит, профинансировала, и все в порядке, а второе издание говорит, что отказалось финансировать, и, возможно, тут причины мести. Что на самом деле?
Ну, знаете, та ситуация такая очень загадочная, потому что характерно, что Сечин действительно на совещании, это факт, который подтверждают многие участники того совещания, предложил поучаствовать в восстановлении железной дороги, пострадавшей из-за аварии, предложил Рыболовлеву. Рыболовлев отказался. Сначала отказался, аргументируя это тем, что это не мой бизнес, и я этим заниматься не буду. Однако спустя некоторое время, якобы, опять же, он инвестировал деньги в строительство дороги. Важно, одна важная деталь. В отрезке между двумя этими действиями, насколько я знаю, Рыболовлев, так сказать, структуры Рыболовлева были подвергнуты атаке. Пришли проверки. Начались долгие, тяжелые переговоры с представителями власти, причем федеральной. Значит, и я думаю, что на самом деле мы имеем дело с ситуацией, при которой Рыболовлеву было продемонстрировано, что есть решения, от которых отказываться нельзя. Однако я бы сказал, что это такая микроистория, если встроить ее в более широкий контекст временной и посмотреть, к тому моменту, в 2008 году, желающих купить «Уралкали» уже предостаточно. К тому моменту уже началась, в общем, достаточно существенная атака на бизнес не подконтрольный или не нелояльной власти. Рыболовлев, я не могу сказать, что он нелоялен, но он точно не входил в группы, московские группы или питерские группы, достаточно влиятельные силовые или не силовые группы. И с этой точки зрения, я думаю, что это эпизод, который, это та самая одна из маленьких деталей, которые стали публичными, этой самой подводной войны. Есть еще одна важная вещь. Дело в том, что штрафы, насколько я знаю, что называется, умножались. Там на первом этапе было порядка, значит, сначала «Уралкалью» за аварию могли быть представлены, по-моему, 19-20 миллиардов, а сумма в итоге дошла до 85 миллиардов рублей. И очень показательно в этот момент, кстати, следить за динамикой акции «Уралкалья», который просел там процентов на 30, по-моему,
естественно,
стоимость.
Естественно, сразу да. Падает. Как только доктор вызывает кому-то, падает акция у пациента.
Я думаю, что мы имеем дело с ситуацией, при которой влиятельный вице-премьер Игорь Иванович Сечин, который всегда, это, я напомню, этот человек занимался ЮКОСом, Сечин занимался очень важной историей для государства, если мы понимаем, что мы понимаем под государством, для Путина. Вот, и я думаю, что вопрос «Уралкали» – это вопрос был политический, и в данном случае Рыболовлев просто отбивался от политических и бизнес-противников.
Есть уж совсем некрасивая деталь, которая промелькнула в этой истории. Читала в одном из деловых изданий, которым я не могу не доверять, почему же я должна ему не доверять, что за несколько дней до того, как стало известно о том, что Сечин инициирует новую проверку, наблюдался всплеск продажи акций «Уралкали», резкий всплеск на одной из бирж, потому что кто-то уже знал, кто-то из окружения, наверное, скорее всего, Сечин знал, что будет наезд, после которого всегда падают акции таких компаний несчастных, и прекрасно наварил на этом деле, на этой будущей проверке. Прекрасно. Я хочу спросить у Андрея Лучникова. Андрей, как тогда у вас восприняли эту проверку? И считаете ли вы, что вот эта проверка стала, в конце концов, основанием, ну, поводом для Рыболовлева продать свой бизнес?
Лен, можно я скажу так? Вы только не считаете меня противником крупного бизнеса или предпринимательства, да? Я сторонник свободы, либерализма и так далее и тому подобное. Вот в том числе и замечание к высказыванию Эльмара насчет того, что Рыболовлев был недостаточно лоялен к власти. Все последние выборы 21 века, которые проходили в городе Березники, Единая Россия и так далее, и так далее, и тому подобное, и президент Путин, и президент Медведев, они все финансировались, ну, не на деньги у Рыболовлева, а на деньги Уралкали. Так что...
Я уточню, Эльмар так не сказал, он сказал, не встроенный, он не в тусовке.
Да-да-да, мы с вами, да, Андрей, абсолютно, я с вами абсолютно согласен. Я имею в виду вот что на самом деле Рыболовлев в этом смысле прекрасный показатель, что политическая лояльность к Кремлю не означает ничего, она не является гарантией защиты собственности.
Надо быть еще в группе, надо быть в группе близкой, а он не был в этой группе.
Ну, это факт, но это обычная система феодального общества. Кто-то ближе, кто-то подальше.
Да.
Дальше еще поправлю, ну, с моей точки зрения поправлю, может быть, я, конечно, не очень прав, но слухи о том, что рыболовы собираются продать Уралкали, они ходили примерно с 2002 года. И вот мы собирали об этом информацию, то есть и мне люди, знакомые с теми людьми, которые сидели вместе с рыболовлем, рассказывали о том, что вот он сидел, и вот теперь не берут, и он очень хочет от этого избавиться, не знает как.
Вот, опять сидел, правда? То есть мысли всякий раз после наезда возникают, а чтобы не было еще одной посадки, это-то понятно.
Тоже нет, потому что с тех пор он посадки не боится, о чем он опять же говорил публично. Вот. И третья поправка, вот к тому, что до сих пор говорили, что это нормальная авария. На шахте это не очень нормальная авария, потому что это первый рудник, он находится под территорией всего города, и вся авария привела сейчас в данном случае.
Нет, Андрей, вы нас как-то все, вы, мне кажется, не так слушаете нас. Андрей, мы не говорили нормальной аварии, мы говорили, что претензий тогда, в 2006 году, не было к нему вот таких, которые появились потом. Вот в чем дело.
Я просто уточнил перед этим термины. В 2006 году, насколько можно представить, Уралкали или рыболовы сумели договориться с, не знаю, политиками, предположим так.
Может быть, да,
о том, что вот эта Уралкали, авария, она на самом деле нормальная, ничего, собственно говоря, страшного. А в 2008 с ними решили не договариваться.
Все,
тут я полностью согласен с Эльнаром. Это всего лишь обычный передел собственности, который привел к новой проверке, и всего лишь, то есть, после того, как новая проверка завершилась, и рыболовец продал свой пакет акций, все, снова Уралкали стал не виноват, и т.д. и т.п.
Все, вот это самое, вот вы все действительно очень точно все сказали, что сначала
вот
удалось...
Вашей версии о том...
Да, версию. А сегодня, а что же сегодня-то происходит? Ну вот это все мы обсуждаем дела минувших дней.
Нет, что происходит, это понятно.
Да.
У нас, не у нас, скажем так, у меня, понятно, что в городе есть люди согласны со мной, не согласны со мной, да и т.п., поэтому я в любом случае буду говорить о себе. Есть две версии того, что вот на самом деле, зачем появился передача «Специальный корреспондент», почему начали мочить именно Рыболовлева. Пункт первый, совершенно простой, и он касается, пожалуй, наверное, всей страны. В преддверии глобального кризиса, ну, про пенсионный кризис говорят, про нехватку денег на армию, социальные проекты, которые должны возникнуть в результате предвыборных обещаний и т.д. и т.п. Государству нужны деньги. Единственный способ получить эти деньги – это раскулачить бизнес. Для того, чтобы раскулачить бизнес, нужно подготовить общественное мнение. Рыболовец – самая удобная фигура, потому что он находится сейчас за границей, у него как бы так нет дел в России. Ну и кроме того, березняки сыплются. То есть это совершенно самый яркий пример.
На него списать, все нынешние беды списать на его старого владельца?
Ну, на его примере. Это пункт первый. И пункт второй. Он самый интересный для жителей нашего города. Он звучит примерно так. Сейчас у Уралкалия и Сервинита новый собственник, а город Березники, тем не менее, продолжает сыпаться. Там обрушаются дома, тут переселяют, появляются новые провалы и так далее. То есть то, что на самом деле показали в этом репортаже, это на самом деле правда.
Ну, конечно, это мы не сомневаемся, да.
То есть некоторые люди в Березниках переезжали уже по три раза. Вот. А на кого списать? Как объяснить людям, что новый собственник не виноват? Это просто. Виноват предыдущий собственник.
Понятно.
Точно так же во время собственности Рыболовлева объясняли, что виновником всех этих аварий на первом руднике и так далее были советские первостроители, которые строили город на шахте.
Которых теперь так воспели на канале «Россия», как мы помним, с чего сюжет начинался.
Да.
Замечательно, да.
Это всего лишь смена приоритетов смена этапа.
Понятно. Я сейчас вам прочитаю, уважаемые коллеги. Вот у меня есть один знакомый предприниматель, он живет в Лондоне. Хотела его подключить к участию в разговоре, но он сказал, что ему до того противны эти люди, эти олигархи русские, живущие в Лондоне, что он не отвечает за свою лексику в эфире. Он сказал, что ну что в этом фильме приводится, что они 400 тысяч там евро тратят за неделю. Я прекрасно, говорит, помню ситуацию, как выехали представители одной компании, очень известной компании, не буду ее сейчас называть в эфире, чтобы не порочить, выехали на яхте, и у них было соревнование, кому удастся в день вот на этой яхте в этом городке потратить $1 миллион. Потому что это сложно, вот не просто в каком-то там... В общем, короче говоря, он говорит, что этих всех примерах можно приводить море. Но вот как он ответил на вопрос, почему Рыболовлев один. Вот я вам прочитаю его ответ, он мне прислал письмо. Это говорит только о том, что я спрашивала, как вы думаете, почему никого не назвали, а его назвали. Пишет, Дерипаска Юмашев, семья Ельцина, табу, наложенная благодарным Путиным. Второе, Потанин, Авин, Абрамович, Аликперов, Усманов, Христенко, Франк, Богданчиков, Миллер и другие вписались в чиновничий аппарат и нередко жертвуют в черную кассу ВВП, так называемая принудительная благотворительность. Как у Катаева сын полка, видимо, Рыболовлев не показался. Вот это его ответ, это его версия тому, что происходит. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У нас в гостях Эльмар Муртазаев и Андрей Лучников, журналисты. И, Эльмар, у вас, да, пожалуйста.
Да, я просто хотел сказать по итогам. Знаете, я вот вынужден был посмотреть «Мамонтова». И единственная...
По моей просьбе, извините.
Да, единственная вещь, которую я хотел бы сказать, не относящаяся напрямую к Рыболовлеву. Угу. Базовая проблема Березняков, базовая проблема вообще всей российской экономики – это отсутствие инвестиций. Наши богатые, наше государство, неважно, кто собственник, не инвестирует и не вкладывает в свою страну. В этом Мамонтов абсолютно прав. Но я бы хотел продолжить. А почему они этого не делают? Ответ-то очень простой и много раз уже проговоренный. Потому что в стране, выражаясь экономическим языком, чудовищный инвестиционный климат. Под этим мы понимаем как раз отъем собственности, беспредел силовых органов. И с этой точки зрения вчерашняя программа прекрасная, прекрасное доказательство.
Ни слова об этом не говорилось, да, ни слова.
Более того, это программа, которая делает все, чтобы этот инвестиционный климат стал еще хуже, разжигая ненависть к богатым, не объясняя реальных причин проблем Березняков, реальных проблем того же самого Рыболовлева, да, но в то же время акцентируя внимание на абсолютно популистском разжигании этой самой социальной ненависти, мы этот инвестиционный климат делаем еще хуже. По большому счету, Мамонтов и его программа делают нашу страну еще беднее. Вот это самое страшное.
Илья Ефимович из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вот пока я ждал, уже, собственно, эти вопросы ответили. Но я хотел бы два момента заметить. Первое – это то, что, скорее всего, в России могут наказать за то, что предприниматель занимался или олигарх политической деятельностью, неугодной властью. Но этот момент я отметаю. Баловлев достаточно осторожный человек. Второй момент – пересеклись экономические интересы его и группы олигархов, близких к самому высшему истеблишменту. Ну, я думаю, что он тоже достаточно осторожен, и, скорее всего, этого не было. Мне представляется, что все это затеяно для того, что в популистских целях показать, как простой народ не любит богатых, и что Владимир Владимирович должен их наказывать. То есть это некая прелюдия к тому, что нужно, выражаясь его языком, мочить. Но так как нельзя мочить близкое окружение, то Рыболовлев достаточно нейтральная фигура, тем более, что все его капиталы, как я понимаю, на Западе. И участвовать в инвестиционных проектах он не будет по одной простой причине. В России нет суда. Спасибо.
Спасибо, Илья Ефимович. Очень, очень интересно. Был маленький момент, связанный с Путиным в этой программе. Очень любопытный. Вопил, кричал Мамонтов. Почему, интересно, вот 5 лет назад немецким журналистам дали поснимать то, как разлагаются олигархи прямо в самой Москве, а нас не подпускают, нам не дают, они не показывают то, как они здесь жируют в самой, собственно, столице. Там еще можно как-то что-то отснять, хотя там тоже все по рассказам. А здесь совершенно невозможно. И русскоязычный русский человек с одной немецкой телекомпанией, РТЛ, сказал, что это потому, что их Путин зажал, и правильно. И, конечно, это был счастлив услышать Мамонтов и развивал эту идею. Путин зажал олигархов. А то, что Путин их плодит сам своими руками, только гораздо более мощных и могучих, этого не было.
За время правления Путина, чтобы было понятно, коэффициент Джини, это разница доходов самых богатых и самых бедных, вырос в 3 раза, чтобы было понятно.
Чтобы было понятно, да, сколько их появилось и какой, и с какими доходами они появились. Роза пишет, может, Рыболовлев и преступник, но после того, как фильм создал Мамонтов, не веришь ничему. Да, это есть такое дело репутации известное. Виктор пишет, видимо, компетентные люди, возможно, от Путина предложили Рыболовлеву поделиться, а он не согласился. Вот и начинается Мочилова. Никакого намека на законность таких разборков нет, хотя в эту возню и привлекают общероссийские каналы. Может быть такое. Мы даже не знаем, когда и при каких обстоятельствах, в какой кассе ему предложили поучаствовать. Он действительно мог отказаться, чувствуя себя защищенным далеко за рубежами России. И вот, получив фашист гранату. Получил. Поведение российских новоришей не удивляет. Из грязи в княги. Григорий Бенцель пишет из Германии. Это действительно, вот это уж не удивительно. Передачи Мамонтова «Откровенная грязь. Провокация разжигания розни» при полном выгораживании путинской воровской олигархии, разворовавшей страну, вновь на туар на ТВ тупой пиар за прекрасного человека Пу, пишет Фёдор из Санкт-Петербурга. Юрий пишет, судьбы всех олигархов повторят судьбу Лужкова, будут кушать до последнего кусочка собственности, и слава богу. Радуется. Анатолий. Богатые имеют право тратить, как хотят, а мы имеем право это обсуждать. Что же до объективности, то разве за радио свободы не угонишься? Ну, спасибо, Анатолий. Геннадий Георгиевич, может быть, возможно, так, возможно, и может быть, этого новоявленного новориша с комсомольской рожей в кандалах привезут на родину. Как вы думаете? Ну, вот там, давайте вот эти рожи опускать, все-таки грубости очевидные, но тем не менее, нет, ему не грозит уголовное преследование, к нему нет никаких претензий, вот Эльмар подтверждает, пожимает плечами. Нет, нет, не надейтесь, Геннадий Георгиевич, пока нет, пока вот так, пока кино, пока ему показали кино, этому человеку. Андрей, что вы хотели сказать? Здравствуйте, еще раз.
Извините, что перевела.
Да-да, ничего, ничего.
Дело в том, что в нашей стране обвинение может появиться независимо от того, виноват человек или нет, есть ли уголовный кодекс или нет. Поэтому я бы не стал столько
правильно категорично отвечать. Да, вы нам, да, хорошо, спасибо, вы нас правильно поправили. Так, Виктор пишет, может, Рыболовлев сейчас проявляет сотрудничество с Комитетом против коррупции в Лондоне, и в связи с этим на него давление? Ну, Виктор, вот я вижу, что Эльмар как-то
я не осмелился большой... такие предположения.
Да.
Так, такой информации у меня нет.
Так, у вас промелькнуло сообщение об инсайдерской информации. В нашей стране за это кто-то был посажен на Западе, я знаю, что по этому поводу были крупные скандалы, пишет Светлана Ивановна. Трудно предположить, что кто-то расследовал, почему никто это вдруг, никто не расследовал, почему это вдруг акции Уралкалия, вот за, буквально за несколько дней до сообщения Сечина о проверке появились в таком количестве на бирже. Никто не расследовал. Да, давайте... Что-что, Андрей, что?
А у нас в Березниках даже есть версия на эту тему.
Давайте.
Что поскольку инициатива исходила из правительства,
да,
то, соответственно, образом некоторые люди в правительстве были в курсе насчет того, что. Вот. Они также были в курсе, что в конце концов Дмитрия Сергеевича, удастся уговорить. Таким образом, они как раз сыграли сперва на понижение, скупили количество акций, а потом на этом нажились. Вот и все.
Прекрасно.
Некоторые люди, да, из правительства, у нас называют все фамилии, но я пожелаю звучать.
Ну нет, фамилии, конечно, тут не назвать, но мы вам верим, что они существуют, такие фамилии. Еще две фамилии хочу с вами, уважаемые коллеги, обсудить. Я прошу, приношу извинения, вот Марина Николаевна ждет, Оксана Андреевна, но тут просто важный вопрос, который я, уважаемые слушатели, не с вами не могу прояснить, а с коллегами могу. Еще две фамилии. Первое, имя Рыболовлева, вот по поводу версии, почему Рыболовлев. Имя Рыболовлева в последнее время писали «Ведомости» 27 августа 2009 года связывают с Никитой Белых, губернатором Кировской области. Последний после неудачной политической карьеры на губернаторском посту, тогда еще она считалась неудачной, начал развивать девелоперские проекты, в том числе гостиничный бизнес. Ну вот был какой-то у них общий. И в последнее время его видели встречающимся с Дмитрием Рыболовлевым. По слухам, интересы Рыболовлева, помимо его основного бизнеса, лежат не только в этой сфере. Были какие-то версии, что это косвенный наезд на Белыха? Нет? вот, Андрей, скажите коротко. У это не звучало? Нет, нет, такое не...
В белых абсолютно не связано. Более того, из наших инсайдерских источников, которые, ну, чуть-чуть ближе, чем ваши, просто потому, что здесь его бывшие сотрудники, там, может быть, личные друзья и так далее, и так далее. Вот. Рыболовлев полностью отказался от бизнеса в России и сосредоточился именно там в Монако, Швейцарии.
Так, далее. Вторая фамилия, которую совершенно почему-то я не встречаю в прессе, а встретила именно на сайте Уралкали, открыла, посмотрела совет директоров. Председателем совета директоров на эту минуту является Александр Волошин, известный всем. Это может быть здесь какая-то связь, Эльмар? Или
вот я тут? Думаю, прямой связи нет. Волошин появился как представитель Сулеймана Керимова, они дружны, и, насколько я знаю...
Появился недавно, видимо.
Да, относительно недавно, и более того, Волошин считается эффективным лоббистом и человеком, который может улаживать бизнес-интересы с Кремлем. Вот, я не думаю, что здесь есть прямая связь с наездом.
Да. Андрей, то же самое вы, наверное, считаете, да?
Я абсолютно согласен с Сулейманом.
Понятно. Вот теперь можно спокойно послушать Марину Николаевну из Москвы. Здравствуйте, Марина Николаевна.
Я очень коротко хочу сказать. Uh-huh. И это вот эти все фильмы на фоне того, что жена нашего президента снимала целый отель. И меню-то мы ее не знаем. Мы только знаем, что на целую неделю была снята Красная Поляна. То есть полностью зачищена от всех постояльцев. И, наверное, там не в убытке, так сказать, коммерсанты на Красной Поляне с приездом еще Берлускони, которого тоже кормили за даром, и меню мы тоже их не знаем.
Марина Николаевна, наши да, деньги. Спасибо.
Рыболовлю хоть сам кушает за свои.
Спасибо, Марина Николаевна. Вот у Эльмара есть комментарий по этому.
Очень важная мысль. На самом деле, вот сейчас, так или иначе, в программах Мамонтова и в тезисах власти, которые сейчас пошли, постоянно мелькает слово «справедливость». Под этим подразумевается богатство одних и бедность других. Безусловно, важные акценты. Здесь, мне кажется, нужно, во-первых, сместить акцент. У нас проблема не в том, что у нас много богатых, проблема в том, что у нас много бедных. И вторая вещь. Справедливость – это ведь не только деньги. Справедливость – это когда один человек может проехать на мигалке, а другой нет. Справедливость – это когда в суде дела рассматриваются совершенно по-разному. Справедливость – это когда один человек может нарушать закон, и ему ничего не будет, а другой нет. И если вот понятие справедливость, посмотреть на него вот так, то я думаю, что нет в стране проблемы олигархов. В стране есть проблема абсолютного беззакония.
Оксана Андреевна из Москвы, здравствуйте, говорите,
во-первых,
пожалуйста.
Во-первых, постараюсь быть очень краткой. Значит, прежде всего, этот Уралкали никогда не был собственностью Рыболовлева, по большому счету, юридически и экономически. Он получил этот Уралкали, очевидно, за чубайсовские бумажки. А когда имел процесс отчуждения, но это отчуждение юридический термин, продажа, то он получил настоящую валюту. И, наверное, не так уж мало.
Оксана Андреевна, спасибо большое. Я помню, насколько я читала, я помню, что он собирал средства. Не совсем, не так все было непросто. Он учреждал банк, он собирал партнеров, он аккумулировал средства для этого. Он очень непросто шел к покупке Уралкали.
Это не залоговая история. Это не залоговая акция. Это очень долгая скупка, очень много там эпизодов, это все очень сложная операция. Это не залоговый аукцион, это несколько другая история.
Другая. Она гораздо более серьезная, не непростая и даже честная, я бы сказала. В этом смысле она честнее, чем залоговая.
Ну по понятиям 90-х.
По понятиям 90-х, но цена, конечно, несопоставима. Они просто в принципе изменились. Все цены за эти годы, тут даже нечего сравнивать. Сколько он получил сейчас? 10, по-моему, миллиардов там за 7. Это. 7, но, в общем, начинали с 10. На этом мы закончим программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода, посвященная атаке на олигархов.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сегежа. Репортаж из города, где Ходорковский свой.
Комментарии экспертов.
Владимир Милов о будущем националистов в России.
Право автора.
Журналист Илья Мельштейн. Цветы расстрелянным. Бунт по-белорусски.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации это эфир и сайт «Свободы».